что ж, наш сегодняшний разговор, как раз вот, собственно, продолжаем мы говорить о том, как же Бог учит нас, чему Он учит нас, что Он производит в нас и чего Он хочет в нас увидеть. Сегодня мы с вами немножко продолжим прошлую тему, которую уже коснулись, тема плоти и духа. И сегодняшний наш разговор о плодах духа, потому что это как раз, собственно, другая сторона, другой момент вот этого же самого разговора. Дух, который в нас, что он в нас производит, что в нас есть, что делает он с нами, да? Каким образом он нас преображает, какие результаты его труда мы можем наблюдать внутри себя. То сегодня мы с вами говорим о плодах Духа Святого. В принципе, я хочу задать вам сразу вопрос, как вы понимаете, что значит плод, да, вообще вот само это слово, сам термин, потому что понятно, что если воспринимать это слово конкретно, ну, сразу это что-то будет с сельскохозяйственным уклоном, да, то есть плод это что-то выросло на дереве, в поле там или в огороде, неважно, да, но плод как иносказание, потому что мы часто используем это слово именно с другим значением, не с прямым, да, вот этим, сельскохозяйственным, а несколько с иносказательным. И мы очень часто в нашей жизни используем это слово. Но перед тем, как вы ответите мне на вопрос, как вы это понимаете, я хочу вам напомнить один отрывок, который, я думаю, достаточно известен всем нам. Прочитаем отрывочек из Евангелия от Матфея, 7 глава, 15-20 стихи. 7 глава, 15-20 стихи. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей шкуре. Под ней они хищные волки. Вы узнаете их по плодам их дел. Разве собирают с терновника виноград, а с колючек инжир? Так вот, хорошее дерево приносит хорошие плоды, а дерево с гнилью – плохие плоды. Хорошее дерево не приносит плохих плодов, а дерево с гнилью – хороших плодов. Всякое дерево, не приносящее хороших плодов, срубают и бросают в огонь. Итак, по делам их дел вы узнаете их». Интересно, в этом отрывке, вот в этой своей мысли, которую Иисус пытается донести до нас, он дважды произносит одну фразу, которую вот все мы верующие, и даже, в принципе, некоторые неверующие, очень хорошо знают, да? «По плодам их узнаете их». То есть мы производим оценку другого человека по плодам. Более того, например, в другом отрывке Иисус совершенно определенно говорит такие слова: «Не судите». Да? То есть нам запрещено судить другого человека, то есть давать оценку другому человеку, ну, хотя бы просто потому, что мы не можем этого сделать. Да? Мы как бы все равно меряем человека по себе. А тут вдруг вроде бы даже не просто разрешение, а вроде бы и повеление. Да? По плодам можете их узнавать. По плодам можете оценить человека. Итак, как раз вот напоминаю вам свой вопрос, который я обещал вам задать, уже задал, да, теперь ожидаю от вас ответа. По плодам их узнаете их. Скажите мне, как вы понимаете это плоды? Почему я могу узнать человека? По делам, короче. По делам, да? Вот слышу, в принципе, одно, да? По делам. И, в общем-то, интересно, формулировка нового перевода, она, в общем-то, позволяет сделать тот же вывод, потому что в новом переводе, да, не просто по плодам, а именно по плодам их дел. Да? В этой и в первой фразе вы узнаете их по плодам их дел, и конечная фраза, и так по плодам их дел вы узнаете их. Да? То есть для нас плод равно дела. Да? То есть мы оцениваем поступки, иными словами, человека, и вот из них уже как бы мы исходя делаем определенные выводы об этом человеке. Вот вам такой интересный пример. Представьте, что вы наблюдаете двух людей. Это очень простой пример, да, он настолько простой, что, в принципе, зачастую встречается в реальной жизни, и я думаю, что-то подобное мы где-то наблюдали. Два человека вы видите в церкви. Один человек чрезвычайно активный, он много чего делает, он практически ни от чего не отказывается, вот он в любом деле, да, и в любом деле он старается быть первым и старается сделать много. И другой человек, у которого постоянные проблемы. То есть у него то один грех, он долго с ним разбирается, ничего сделать не может, потом у него другие проблемы начинаются, и в жизни у него не складывается. Ну, в принципе, вот такой вот карикатурный христианин, да, как делать нельзя, что-то в этом роде. Он вроде и ходит в церковь, вроде и к Богу стремится, да, вот все у него не так, но нет вот этой вот яркости христианской жизни, да, вот, все время у него как будто какие-то то сомнения, то уныние, то еще что-нибудь, ну и так далее. Вот два человека, да, вот вы видите их в одной церкви, в одном собрании. Скажите, какой из них хороший христианин, какой плохой? Ну, понятно, вопрос такой немножко провокационный, да, нужно побольше о них знать, но тем не менее, зачастую мы видим людей именно примерно на этом уровне. И, в принципе, я их вам нарисовал именно с позиции дел. Вы видите их конкретные поступки. Один активный, другой вечно проблемный. Знаете, и вот с этой точки зрения очень подмывает сказать, вот первый хороший, нормальный христианин, нормальный брат или нормальная сестра, кто он там, неважно, да? То есть человек постоянно что-то делает, постоянно что-то стремится, он хочет служить для Бога, да? Это надо оценить, это говорит о чем-то хорошем. А у другого вечные проблемные, да? Что-то там у него не так, значит. А вот теперь давайте представим, что мы получили возможность, ну, которая, скорее всего, в реальности у нас никогда не будет, но предположим, давайте пофантазируем. Мы получили возможность посмотреть на сердце, посмотреть на мотивы, которыми человек руководствуется, да? То есть посмотреть на него реального, которого мы никогда в жизни не видим, как правило, да? Потому что мы люди, мы общаемся через мимику, через внешность. И по ней уже пытаемся читать что-то о внутреннем состоянии. И вот мы видим сердца этих людей, что мы видим? Первый человек, самый активный, да, и вдруг мы узнаем, совершенно определенно и реально, почему активен этот человек? Потому что он жаждет славы, он жаждет признания. Вот он пришел в церковь, и ему здесь нравится, здесь хорошо, здесь совершенно особый круг людей, особые взаимоотношения, как ни крути, но во многом они все равно лучше, чем в миру, да. И вот в этом обществе ему хочется выделиться, просто чисто по-человечески выделиться. И по большому счету он все это делает не для Бога, не для церкви, он для себя все это делает. Вот так, нормально для себя. И он очень старается в этом смысле. Он знает, что именно оценят в церкви, и он старается это ожидание удовлетворить для того, чтобы его правильно оценили. Это его истинный основной мотив. И другой человек проблемный, да? И вдруг мы узнаем, что этот человек очень сожалеет и очень раскаивается во всех своих вот этих вот грехах, прегрешениях, проблемах и так далее. И его единственная проблема только в том, что он пока не умеет довериться Богу. Он к нему привязан, к Богу. Он ходит в церковь, он любит это дело, он открыт перед Богом, но еще не настало время осознания, то есть не пережил он того момента, когда бы понял, как Бог действительно отвечает на мои серьезные проблемы. А проблем у него потому, что действительно у него серьезная проблема, с которой надо разобраться. А с такими проблемами, бывает, разбираешься не один год, к сожалению, да? И только потом вдруг происходит озарение. И этот человек, он постоянно вот в таком вот состоянии раскаяния, сокрушения, да? Но вот пока еще не наступил миг победы. Пока это только процесс сокрушения идет. И именно в этот момент мы застали этого человека вот с его проблемами. Видите, насколько разная картина, когда мы смотрим на поступки и когда мы видим мотивы. Я сказал, мотивы, скорее всего, наверное, мы никогда не увидим, нам это не дано, это не наше дело. Не наше дело смотреть в сердце человека и производить какую-то ревизию, оценку и так далее. Это дело Бога. Но мы привыкли так считать, что плоды – это поступки. Как вы видите, наша оценка даже поступков, даже видимых моментов далеко не всегда может быть объективной. Согласны? А вот теперь давайте поговорим о плодах. Что же такое плоды действительно на самом деле? Вот сейчас давайте обратимся к посланию Галатам, которое мы так активно читали в прошлый раз. обратимся к нему еще раз, потому что, собственно, наша мысль продолжается. Да? Из предыдущей нашей беседы в эту она перетекает. И давайте прочитаем послание Галатам, 5 глава, с 22 стиха. Вот в прошлый раз мы с вами говорили о делах плотской природы, да, несколько затрагивали эту тему. А вот сегодня давайте продолжим, посмотрим, что же говорит Павел дальше. Дальше он говорит о плодах Духа. Послание Галатам, 5 глава, 22-23 стихи. А плод Духа – любовь, радость, мир, стойкость, доброта, щедрость, верность, кротость, умение владеть собой. Нет такого закона, который бы это осуждал. Вот еще раз обращаю ваше внимание на этот любопытнейший список. Любовь, радость, мир, стойкость, доброта, щедрость, верность, кротость, умение владеть собой. Знаете, вот попробуйте представить эти качества, а я сразу хочу вам сказать, что, наверное, вот для того, чтобы нам легче было воспринимать этот термин «плоды», да, термин немножко поэтический, действительно иносказательный, я назову это «качество». Да, то есть это определенные способности, это качества, которые находятся у меня внутри, качества, которые провоцируют меня на те или иные поступки. И вот смотрите, этот список, чем он любопытен? Это список не дел, это список качеств. Потому что, ну извините, радость. Мы что, вечно ходим с улыбкой до ушей? Давайте сделаем вывод, что когда мы не улыбаемся, мы не в духе тогда. Ну, не в смысле, не в духе, употребляя это так, в таком обиходном смысле, да, а не в духе с большой буквы. То есть мы не духовные тогда в этот момент, когда у нас нет этой улыбки до ушей, да. Раз уж мы привыкли оценивать по поступкам, давайте будем говорить, что радость – это улыбка до ушей. Ну, по-моему, это была бы патология какая-то, да, если бы мы так ходили. Вот, кротость, ну, тоже, извините, как бы, ну, не всегда ее на показ вытащишь, да. Кротость проявляется в какие-то особые моменты нашей жизни. Когда все нормально, когда все хорошо, особенно когда нет конфликтов, да, и такое бывает. Ну, кротость очень трудно продемонстрировать на самом деле. Щедрость, ну, скажите мне, щедрость, это сколько нулей? Ну, щедрость не измеряется нулями, правильно? Вот, еще вот в известнейшей притче Иисуса Христа, да, о вдове, которая две лепты принесла, там ее щедрость нулями никак не измерялась, потому что другие приносили больше, сам Иисус это сказал, да? Ее щедрость как раз определялась неким состоянием, она готова все отдать. И это очень трудно зафиксировать, измерить, проанализировать и так далее. То есть это определенные качества, которые взращивает в нас Дух Святой. Очень трудно оценивать их по поступкам. Очень трудно на самом деле. Потому что мы действительно всегда рискуем ошибиться. Трудно оценивать другого человека по поступкам. И вот теперь давайте немножко порассуждаем вот об этих плодах. Да? Какие выводы можно сделать из этого списка? Несколько моментов хочу вот вам зафиксировать. Ну, момент первый. Эти плоды, эти качества нельзя в себе воспитать. Это качество духа, а не характера. С этими качествами мы не рождаемся в мир. Они приобретаются нами в момент духовного рождения, рождения свыше и не раньше. По-другому, к сожалению, никак быть не может. Их нельзя воспитать. Это не то, что принадлежит нам. Оно в нас. Оно в нас действует. Но поскольку природа этих качеств духовна, соответственно, мы ничего сами своими силами с ними сделать не можем. Мы можем или воспользоваться этими качествами, или же не воспользоваться. Все, перед нами только этот выбор стоит. Другого у нас не существует. Итак, эти качества нельзя воспитать, их можно только приобрести и использовать, да, для чего-то, для кого-то там и так далее. То есть для своего духовного возрастания, для того, чтобы видеть, как Бог во мне действует и так далее. Их нельзя воспитать. Нет в нас тех сил, которые могли бы их сделать там больше, например. Да? То есть они и так будут расти, если мы с Богом имеем нормальные взаимоотношения. Итак, это совершенно... некие вещи, которые относятся к другой природе, именно к духовной природе, Соответственно, своими силами мы ими не распоряжаемся. Мы или используем их, или не используем. Так? Дальше, какой еще вывод можно сделать вот, согласно этих слов, да, о плодах Духа? Ну, то, что они возникают и растут исключительно благодаря действию свыше. То есть они возникают благодаря действию свыше, они развиваются и растут только благодаря действию свыше. То есть, опять же, весь результат, насколько они в нас разрослись, да, то есть насколько велик этот плод в нас, насколько эти качества в нас велики и, соответственно, как бы заслоняют все остальное или вытесняют все остальное, всю нашу ветхую натуру, опять же, все зависит только от нашего решения, но не от наших усилий. Мы это решение демонстрируем Богу, мы позволяем Ему в себе действовать так, как Ему кажется более правильным, и только благодаря этому данные плоды или качества, они имеют рост. Только благодаря этому. Но, опять же, их нельзя натренировать, да? Их нельзя своими силами как-то вот увеличить. Ну, предположим, например, я сам по натуре человек такой добрый, незлобливый, да? Вот свою доброту я могу как-то корректировать. Вот к одному я добрый, к другому не очень, да? Я могу корректировать степень доброты, я могу оценивать свою доброту. Но когда мы говорим об этой доброте, это доброта с большой буквы, для которой не существует разных людей, да? Этот хороший, этот похуже, а этот вообще моей доброты недостоин, да? Доброта с большой буквы, доброта, полученная от Духа, она вот эту коррекцию не производит. Ей абсолютно безразлично, какой человек. Потому что это качество Бога, оно неизменно в отношении любого человека одинаково абсолютно. Скажите, есть люди, которых Бог любит больше, а которых меньше? Есть люди, которым Бог дает больше шансов, а есть люди, которым Он дает меньше шансов? Таких людей не существует, все имеют одинаковые условия. Просто кто-то пользуется, кто-то нет. Только в этом вся суть, да? Только в этом выборе, в общем-то, вся разница. Итак, ну и третий момент. Эти плоды, они не просто так возникают в нас. Они заменяют или замещают в нас плоды плоти, о которых Павел в этой же главе говорит чуть выше. В прошлый раз мы об этом читали, да? Дела плотской природы у всех на виду. Разврат, грязь, распущенность, лопоклонство и так далее. Не буду сейчас читать. Вот эту мысль я поясню следующим отрывком. Обратим внимание, здесь же Галатам, здесь же 5 глава, прочитаю с 16 стиха. С 16 стиха. «Поэтому я говорю вам, живите, как велит Дух, и тогда вы не поддадитесь вожделениям плотской природы. То, чего хочет наша природа, противоположно Духу, а то, чего хочет Дух, противоположно природе. Они постоянно враждуют, чтобы вы не всегда поступали так, как хотели бы». Вот это то, о чем мы рассуждали в прошлый раз. Итак, постоянная вражда. Постоянно сталкиваются интересы моей плотской ветхой натуры и интересы Бога. И вот что же далее? А вот далее как раз вывод интересный. Плоды Духа вытесняют из меня дела плоти. Они просто замещают их. Вот смотрите, фактически всем качествам, которые мы перечислили, да, все плоды Духа Святого имеют свою противоположность. Тут давайте попробуем так порассуждать. Итак, любовь. Противоположность любви какая? Не согласен. Нет. Безразличие. Противоположность любви – безразличие. Потому что любовь – это высшее проявление состояния и отношений. И полная противоположность им – это именно безразличие, а не злость, не ненависть. Злость – это хоть какие-то чувства. Безразличие – это когда хуже некуда. Хуже уже не придумаешь. Вспомните обращение к Лаодикийской церкви. Ты не холоден и не горяч. Если бы ты был холоден или горяч. Да? То есть и то, и другое состояние, состояние добра и состояние зла оцениваются примерно одинаково. Это хоть что-нибудь. Да? Вот вспомните. Ведь апостол Павел, с чего он, ну, грубо говоря, начинал свою духовную карьеру перед Богом, да? Он начинал с хладности. Но извините, он был настолько холоден, что это позволило ему покаяться. Потому что он хотел служить Богу, он просто делал это неправильно. Но Бог оценил его рвение, так же, как в свое время, например, оценил Иакова. Да? Он оценил рвение, а не поступок. Поступок был из рук вон плохим. Он оценил рвение, оценил и переделал. Вот поскольку Павел был все-таки настроен на дело, он просто неправильно это делал, Бог его поймал в определенный момент и перенастроил немножко. Да? И Павел с той же горячностью действительно начал ему служить, но теперь правильно. Противоположность любви – это безразличие. Потому что действительно хуже этой ситуации уже точно не придумаешь. Вот, кстати, ну не знаю, наверное, что такое несчастная любовь или безответная любовь, более-менее примерно каждый из нас представляет, да? Когда мы это с вами переживали, скажите, чего хотелось после этого? Все оборвать, забиться в какой-нибудь угол, чтобы тебя никто не видел, и ты никого не видел. Резкая противоположность. Резкая, сразу, безразличие. Хочется отрезать, выбросить и забыть. Дальше. Радость, противоположность. Уныние. Согласны? Да или нет? Мир, противоположность, вражда, стойкость, поражение, доброта, противоположность, злость. Да? Вот смотрите, доброта, злость, мир, вражда, любовь, именно безразличие, щедрость, скупость или жадность, да, верность. Неверность, предательство, иными словами. Кротость, агрессия, умение владеть собой, несдержанность. Вот еще раз список, да, вот этих противоположностей. Безразличие, уныние, вражда, поражение, злоба, скупость, предательство, агрессия, несдержанность. Знакомые чувства? Вот их плоды духа вытесняют. Да, они заменяют, они становятся на место этих качеств. Задача плодов Духа – заменить их собой. Вот все эти качества должны быть замещены плодами Духа. Вот ради этого Бог в нас их и помещает. В момент рождения свыше появляется вот этот первый росточек, да, который должен впоследствии потом развиться. Ну, что такое плоды Духа, более-менее понятно, да? Ну, теперь тогда самый насущный вопрос. А что делать, чтобы эти плоды росли? Ведь мы только что выяснили, что сами мы их не выращиваем. Это, во-первых, плоды не нами посаженные. Это плоды к нам, то есть к нашей человеческой природе, отношения не имеющие, по сути. То есть они как бы привнесены извне, в нас посажены, и сами мы их вырастить не можем. Да? Мы не можем их натренировать, мы не можем что-то такое делать, чтобы они росли. То есть, ну, непосредственно мы как бы ими не управляем. Это не в наших руках, но тогда что делать в таком случае, да? Ведь по-нормальному хочется, чтобы они действительно выросли настолько, чтобы всю эту дрянь из меня куда-то вытеснили, да? Потому что чисто по-человечески этого хочется. Вот для того, чтобы ответить на этот вопрос, что делать, да? Ну, это вообще сакраментальный вопрос на все случаи жизни. Вот что делать, чтобы плоды росли? Евангелие от Иоанна, 12 глава. Прочитаю 24 и 25 стихи. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 24 и 25 стихи. Вот здесь Иисус по этому поводу говорит абсолютно четко. «Говорю вам истинную правду. Пока пшеничное зерно не умрет, упав в землю, оно так и останется одиноким зернышком, а умрет, принесет большой урожай. Тот, кому дорога своя жизнь, ее губит, а кому в этом мире жизнь своя ненавистна, тот для вечной жизни ее сохранит». Если вы помните, примерно о том же самом мы с вами говорили в прошлый раз. Мы с вами говорили о том, что для кого его жизнь ценная, тот ее потеряет. Тот, кто потеряет ради Христа, обретает наоборот. Да? Вот здесь Иисус уже как раз немножко переходит на эту сельскохозяйственную терминологию и как раз заявляет совершенно определенно – пока зерно не умрет, плода не будет. Что есть зерно? Ну, в данном случае зерно – это я. В этом контексте он говорит о себе. Но по сути в Евангелиях, да, он очень часто эту аналогию переносит на нас. Он умирает на кресте ради того, чтобы я умирал, то есть отказался от себя ради него. Он отказался от себя, да, в тот момент, хотя мог сделать и другой выбор. Я отказываюсь от себя, хотя тоже могу сделать другой выбор. И вот об этом выборе он как раз и говорит. Для того, чтобы плод был, вот это ветхое должно умереть. Ты должен отдать его мне, ты должен от этого отказаться. Ты отказываешься от своего ветхого «я», по сути, да? Что есть мое ветхое «я»? Мои цели, мои стремления, мои выводы, мои мнения. То есть то, за что я держусь, то, чем я живу и дышу, по сути, да? Почему от этого сложно отказаться? Да потому что я привык воспринимать, что это мое «я», и оно единственное. Вот в том-то и дело, вот эта сложность, она как раз и подчеркивается аналогией умирания, по сути. Когда я в полной мере доверяюсь Богу, да, вот в этих своих целях, мечтах, мнениях, да, рассуждениях и так далее. Ведь смотрите, как мы зачастую привыкаем служить Богу? Ну, так, как считаем нужным, да, с точки зрения понимания своей доброты, полезности, нужности, необходимости и так далее. И, исходя из этого, по сути, служа Богу, мы навязываем Ему свою волю, да, Господи, вот я считаю, что вот это правильно, вот это я и буду делать. И мне даже в голову не приходит задаться вопросом, Господи, а Ты чего хочешь? Вот, а что мне надо на самом деле делать? Мы привыкли думать, что раз мы верующие, значит, у нас мозги уже работают правильно по определению. Ничего подобного. У нас какие мозги были, такие и остались. Мы, и будучи неверующими, тоже хотели творить добро. И став верующими, мы тоже хотим творить добро. Но одинаковость того, что мы хотели, будучи неверующими, и того, что мы хотим, будучи верующими, разница лишь в том, что этой разницы нет. Мы хотели, я там хотел, и я здесь же хочу, став уже верующим. И мои мозги работают точно так же. У меня немножко изменились ценности, но этим ценностям все равно далеко до Божьих. По сути, чем отличается вот такой верующий человек от человека неверующего? А тем, что человек верующий, вот на этой стадии, да, он просто удалил из своей жизни откровенное зло, которое у него было в той неверующей жизни. И все. Больше никакой ревизии на самом деле не произошло. Основные ценности все равно остались теми же самыми. А некоторое зло, оно просто немножко изменилось внешне, так, стало завуалированным, да? Но по сути осталось тем же самым. То есть если у меня была злость, например, да, она изменила обертку, некую, некоторую форму, но добром все равно могло не стать. Если я был завистливым, я вполне могу им оставаться. Был тщеславным, я вполне могу им оставаться и сейчас. Я немножко меняю формы поведения, но суть-то осталась неизменным. Если я хотел, то есть если я был гордым и любил первенствовать там, да, я и здесь могу любить то же самое. Просто я уже действую в других условиях, но суть моих поступков осталась та же самая. Вот вспомним, да, пример, с которого я начал. Брат, который вот, или сестра, который вот впереди, да. Раз, смотрим на мотивы. Ну, я не говорю, что обязательно тот, кто впереди, обязательно вот такой, да. Просто вот пример на контрастах. То есть на самом деле я могу изменить внешность, могу изменить формы, могу изменить какие-то детали поведения, да, убрав оттуда откровенное зло, но по сути оставшись тем же самым. Бог желает меня глубоко изменить, поэтому мы как раз и много раз говорили, Бог по сути нас даже не меняет, Он нас просто перерождает. Вот натурально перерождает, потому что делать косметический ремонт абсолютно бесполезно, но зачастую мы как раз готовы только на косметический ремонт. Вот ту глубину мы затрагивать не хотим. Она нас почему-то устраивает, а Бог очень хочет. Вот поэтому речь идет об умирании. Пока ты все вот это вот, все самое дорогое не отдашь и не позволишь ему сделать с этим то, что он захочет, пока ты вот так вот не умрешь, плода, по сути, не будет. То есть росточек-то он посадил, да, по-любому, раз мы свыше родились, расти не будет. Вот эти качества возрастать и, соответственно, вытеснять ветхое, они не будут, потому что не умер. Потому что вот этот момент сораспятия со Христом не переживаешь. Соответственно, духом не наполняешься, соответственно, изменений не происходит, и качественного вот этого вот возрастания тоже в тебе нету. Смерть. Да, вот это вот умирание, вот это сораспятие, о котором мы вновь и вновь говорим, это есть основа духовной жизни. Без этого духовной жизни не будет, просто не будет, она невозможна по-другому. Это есть основа основ, с чего все начинается. И, собственно, и чем все продолжается, да, и чем же все и заканчивается. Потому, вот этим же самым. Чем бы я хотел сегодня как бы вот закончить наше рассуждение? Знаете, хочу просто прочитать вам в конце один отрывок. Я его даже не буду комментировать, потому что фактически в нем все то, о чем мы сегодня с вами рассуждали, о плодах, да, то есть о этих качествах, которые имеют совершенно не нашу, не человеческую природу, качества, которыми управляет исключительно Бог, качества, которые преображают нашу жизнь, да, потому что они замещают в нас вот это вот зло, эту грязь, эту ветхость всю, да, греховность и так далее. И качества, которые взращиваются только благодаря тому, что мы позволяем Богу делать над собой то, что Он хочет. Не то, что я позволил Ему, да, вот отвел Ему какой-то уголок, вот ты там приберись, да, а все остальное типа дело мое. Вот Бог призывает к абсолютному доверию, абсолютному посвящению, потому что только в этих условиях Он может что-то действительно сделать, по-другому никак. И вот все это как раз в том отрывке, который я хочу сейчас вам прочитать. Это здесь же Евангелие от Иоанна, 15 глава, с 1 по 8 стих отрывочек прочитаем. Евангелие от Иоанна, 15 глава, с 1 стиха. «Я истинная виноградная лоза, а мой отец виноградарь. Всякую ветвь на мне, что не приносит плодов, Он обрезает, а плодоносную ветвь очищает, чтобы был большим урожай. Вы уже чисты через слово, что вам возвестил я. Будьте во мне, как я в вас. Как ветвь сама по себе плодоносить не может, если не будет частью лозы, так и вы также не сможете, если во мне не останетесь. Я лоза, а вы ветви. Только тот, кто во мне... как и я в нем, плодоносит обильно, потому что вам без меня ничего не сделать. А кто не во мне, тот словно ветвь, что выброшена из виноградника и засыхает. Их соберут, бросят в огонь и сожгут. Но если во мне вы останетесь, и слова мои в вас останутся, просите о чем хотите, и вам будет дано. Слава Отца моего проявится в том, что вы урожай принесете обильный, и станете учениками моими. Вот это вот вся картина, да, вот всех тех истин, о которых мы с вами сегодня вспоминали. Плоды – это не совсем поступки, хотя, понятно, плоды проявляются в поступках, но не всегда мы можем по поступкам разглядеть и сделать правильный выбор. Вот Бог, когда говорит «по плодам их узнаете их», учит смотреть куда глубже. Он учит как раз смотреть за поступок и уметь разглядеть все-таки, чем руководствуется человек по-настоящему. То есть Бог не оставляет нам право судить поверхностно. Бог в принципе не дает нам право судить, да? Но для того, чтобы сделать какой-то вывод, нужно посмотреть на плоды. Но извините, плоды в другом человеке можно увидеть только тогда, когда они будут у меня самого. Если их нет у меня, или если они слишком дохленькие, увидеть их в другом человеке и оценить его по плодам, я боюсь, будет невозможно. Поэтому дай нам Бог, чтобы мы думали о своих плодах, чтобы мы позволяли Ему их взращивать в себе, чтобы они действительно меняли нас внутри, потому что, разрастаясь, они будут вытеснять все то, что от плоти, все то, что греховное. Дай нам Бог никогда в этом процессе не останавливаться, потому что, по большому счету, что нам нужно сделать? Просто позволить Ему делать в нас то, что Он хочет. Аминь. Давайте встанем, давайте будем молиться. Итак, Напоминаю, что сегодняшний пост у нас церковный был о вдовах, о сиротах. Будем заканчивать этот пост, и сейчас в тихой молитве, молча, думайте о плодах Духа. Думайте о тех плодах, которые у вас есть. Думайте о том, что вам нужно делать для того, чтобы они возрастали в вас. Для того, чтобы действительно ваша внутренняя картина, ваше сердце, оно преображалось благодаря их воздействию благотворному. Размышляйте, молитесь об этом про себя.